Здравствуйте, Шаватов, Агутово, хорошей недели. У нас урок номер 217 по Мишле. Мы находимся в главе номер 24 и дошли до 25-го пасука, который говорит: «Облегчающий к ним благоволение, и придет на них доброе благословение». Ничего не получится, вероятно, надо начать раньше. 24-й пасук говорит: «Кто говорит нечестивому, ты прав, то будут проклинать народ, то будут клясть племена». Мы обсудили в прошлый раз, что есть запрет Торы, называющийся ханифа, подхалимаш. И человек, который занимается подхалимажем, кроме того, что он нарушает заповеди Торы, так получается, что он получает вот эти вот проклятия. Его будут проклинать народы, племена, люди, к нему будут плохо относиться. Теперь обратная сторона медали. Обличающие. Обличающие — это те, которые, наоборот, указывают людям на их недостатки. К ним благоволение придет, на них доброе благословение. Так, очень немножко странная ситуация, поскольку мы много раз видели, что отношение к человеку, который делает замечание, обычно плохое. Человеку, который занимается подхалимажем, обычно отношение хорошее. Говорят, какой хороший человек, к людям нормально относится, видит плюсы других людей, не видит их недостатки, в общем, к нему очень хорошо относится. Вот, но, как мы видим, Шломо Амелех говорит немножечко с точностью, да, наоборот. На иврите этот пасук звучит: «Амар ла раша цадик», человек, который говорит нечестивцу, ты праведник, «и кавогу амим вейзамогу леумим», его будут проклинать народы и племена, «ламахихим», те, которые сделают мицву тахаха, делают замечания, и нам, к ним, они будут выглядеть очень позитивными и хорошими людьми. Валеем того беркатов, и к ним придет браха, которая называется тов, браха, которая называется добро. Первый пасук про подхалимаш мы в прошлый раз разобрали. А теперь те, кто выполняет мицву упрекать ближнего. Лемухихим. Мухихим — это от мицвы хок тахеха тамитеха влотирай лавхет. Тот, который будет Леохиах упрекать своего товарища, он не понесет за него наказание. Мы много раз касались этой мицвы. В книге Мишлей Шломо Амелех они говорят, и теперь мы видим, что не только Шломо Амелех, говорят об этой заповеди очень много. Но здесь сказана довольно вещь такая странная, что те, которые махихим, рашоим, нечестивцам, билки махнифим, без всякой ханифы, без всякой подхалимаж, без всякого подхалимажа, только мухихим вот там был тахаха, они к ним высказывают понятие тахахи. Об этих людях сказано и на эм и цатасмо. Они сами по себе будут выглядеть, люди будут их любить, они будут для людей приятными людьми. Потому что дерих тов и на эм ла нефиш, что то, что позитивно, то, что хорошее, оно делает приятное для души. И кроме этого, на них, того алэгэм браха, на них придет браха. Локмал клала — не проклятие, как то, что сказано про махнифим, про те, которые называются подхалимашем. У мицаерши атовгу и трабэм. И здесь указано, что добро, оно будет и трабэм, оно будет очень увеличено, его будет очень много. Большие количества добра придут к этим людям. Окей. Я прочитал Мальбима. Теперь Гаон Мивильна говорит: люди, которые махихим, одну секунду, я только вот хочу посмотреть одну вещь. Так, я не уверен, что мы в прошлый раз коснулись этой накуды, но давайте уже пройдем дальше, может быть, я к ней вернусь посередине. Люди, которые махихим, те люди, которые упрекают других людей, про них сказано, что они инаэм, то есть хонфим, те, которые занимаются подхалимажем. Авшиэм их нифула рашоэм, несмотря на то, что они занимаются подхалимажем по отношению к нечестивцам, тем не менее их микололим, их проклинают, как сказано в предыдущем пасуке. Но те люди, которые, наоборот, как сказать по-русски махихим, указывают правильный путь, упрекают. Те люди, которые как? Увещевают. Те люди, которые занимаются увещевлением, упреками другим людям, Про этих людей, они не занимаются хануфа, они не занимаются подхалимажем, они занимаются ровно наоборот. Про них сказано, что они будут красиво выглядеть в глазах людей. И про них, про тех, которые увещевают, как мне подсказали, говорится того берхада тов, к ним придется браха, которая называется тов. Вот что такое браха, которая называется тов, что такое благословление, которое называется тов, добро. То есть слово браха, переводит он, от слова бриха. Бриха на современном языке – это колодец, бассейн, наверное. Это бассейн, то есть некий источник, из которого льется, вот так вот, льется на людей, на человека, льется понятие тавы, понятие добра. Что те, которые... Макерим. Те, которые занимаются лицеприятствованием, я не знаю, те, которые как-то под халимажем занимаются к определенным лицам в суде или не только в суде, начинают показывать, что вот ты хороший, ты то-то, все пятое, десятое. Подобные люди, они мапсиким, они делают перерыв, они делают некий, что значит перерыв, они делают какую-то остановку, гефсек, понятие того, что льется добро на человека. Когда на человека изливается браха Всевышнего, то подхалимаш – это то, что делает для всех перерыв в понятии этой брахи, и браха перестает литься на человека. Но люди, которые увещевляют, делают замечания, которые четко ограничивают и не занимаются подхалимажем, а наоборот пытаются привести людей к понятию тов, то они рождают браху, и эта браха идет в мир, и браха – это то добро, которое выливается в этот мир. Есть первое издание Гаона, где он пишет чуть-чуть иначе, хотя, в общем, все то же самое, но он пишет, что люди, о которых сейчас идет речь, это даяним, это судьи, которые не лицеприятствуют в суде, то есть которые судят одинаково разных людей, независимо от бедности, богатства, знакомства с ними и так далее. Про этих людей сказано, что к ним приходит, про этих даянев, сказано, что к ним приходит браха, который называется тов. Люди же, которые лицеприятствующие, которые оказывают какое-то внимание определенное, определенным судьям людей, они, про них сказано бальтов. То есть тоф – это добро, бальтов – это перерыв в добре. И то, что сказано здесь, брахат тоф, благословление добром, имеется в виду вот этот бассейн, полностью налитый, до краев чаша, налитая добра. То есть брихат малетов, бассейн полный понятия тоф. Что те, которые ведут себя подхалимажно и как-то вот оказывая внимание определенным людям, другое внимание, они прерывают броху, которая исходит от Всевышнего. Те же люди, которые, наоборот, дают правильный суд, не занимаются подхалимажем, относятся... Бамидат и мед. Меда, которая называется истина. Если ты видишь, что кто-то делает какой-то плохой поступок, который ты можешь его удержать, а, возможно, даже не можешь его удержать, тем не менее... Выполняешь мицву тахаха, выполняешь упрек, пытаешься как-то человеку объяснить, что так не надо себя вести. Эти люди вызывают браху, которая опускается на наш мир. И эта браха, которая выливается от Всевышнего, поскольку человек хочет сделать таву, то это рождает это таву. То, что я сказал вначале, когда мы начали читать этот пасук, что здесь понятно, что есть некоторая такая никуда. Не знаю, как сказать по-русски слово «никуда», такой момент, который надо обсудить, вот, придумал слово, что обычно люди, которые занимаются подхалимажем, к ним все окружающие очень хорошо относятся. Потому как, понятно, кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку, Крылов писал. Человек, который начинает хвалить других людей, то к нему, естественно, рождается хорошее отношение. Но здесь Шлома Амелах пишет, что эти люди прерывают броху, то есть хорошее отношение Всевышнего на наш мир. Человек же, который занимается мицвой тахахой и прекрасно понимает, что из-за того, что он упрекнул другого человека, тот на него будет смотреть косовато, а может быть просто очень плохо, может родить какую-то лошенгору и так далее. Человек, который всего этого не боится, и ламан гаймет, ради истины, ведет себя так, как предписывает Тора, не нарушая заповедь Хануфы, а наоборот, выполняя заповедь Тахихи, упрекая своего ближнего, то в этот момент он рождает Таву, которая приходит на мир. В общем, более или менее простая мысль, но очень нелегкая в исполнении. Продолжает Шломо а-Мелех и говорит: «В уста целуют, кто отвечает словами верными». Совсем непонятная фраза, и что самое плохое, что приведена она более или менее верно. Я думал, как ее перевести, но не нашел перевода лучшего, чем то, что здесь сказано. «Сфатаим ешак, уста будут целовать, мишив дворим нохахим». Тому, кто отвечает слова нохиах, правильные слова, верные слова. Что это означает? Говорит Мальбим, что тот, кто хахам, тот, кто мудрец, бета-хаха, в своем упреке, когда он увещевает других людей, когда он упрекает других людей и делает это с мудростью, до такого состояния, что может ответить тому, кто с ним спорит, и тому, кто хочет листор раятав, поспорить и доказать неправильность. То есть человек делает какую-то авейру, к нему приходит другой человек и начинает ему объяснять, чем то, что ты делаешь, почему это плохо, Всевышний сказал то-то и то-то. И вот этот вот авариант, тот, кто сделал какое-то преступление, он начинает не просто спорить, он начинает как-то пытаться доказать свою правоту, как обычно и бывает в споре, каждый человек слышит только себя, и пытается доказать свою правоту и объяснить, почему кто-то делает неверно. А тот, кто упрекал, если этот человек умеет правильно отвечать и показать противоречие, показать неправильность слов оппонента, это понятие, когда человек отвечает и показывает неправильно слов того, кто с ним спорит, это называется ответом. Все остальное – это не ответ. Если он может это делать бодворим нахахим, то есть вещи, которые доказаны, вещи, которые являются доказательством для своего оппонента, с которым он спорит, и могут его убедить, то такой человек, его уста, его слова будут приняты, и они примут с поцелуем. Потому что такого человека все любят, человека, который может показать истину и научить, и правильно показать, как себя вести, то к такому человеку относятся с любовью, и такого человека принимают. Опять же, Мальбим и Мишли пишут нам сейчас вещи, которые выглядят очень правильными, но любой человек, который прожил достаточно лет на земле, он видел, что когда возникает спор, очень редко бывает, что нормальные аргументы, логические и правильные, убеждают твоего оппонента. Вроде бы, как сказано, все верно, четко, понятно, с этим очень трудно спорить. Но если не идет речь о доказательстве теоремы Пифагора в школе, которую можно каким-то образом доказать, то когда речь идет о именно споре, то редко бывает, что твои аргументы будут приняты. И редко, действительно редко это можно сделать. И тем более, что если они приняты, и ты переспорил кого-то, то к тебе отнесутся с любовью, с поцелуем и так далее. И для того, чтобы это проще понять было, представьте себя на месте того, кого переспорили, доказали правильность, что я все, что я говорю, это чушь, абсолютно неверно, привели какие-то аргументы логические, понятные, и насколько тяжело человеку принять то, что он не прав. Даже когда речь идет о споре внутри Торы, внутри какой-то суги, когда хеврусы спорят между собой, то тоже, когда тебе доказывают, что ты не прав, ты пытаешься довольно долго отбиться и объяснить, что ты не это имел в виду, и все не так, и все неправильно, и вообще я прав. Это свойственно человеку. Но когда находятся веские аргументы, говорит Мальбим, что человек это принимает и относится к тебе с любовью, которая выражается в виде аллегории поцелуя. Это то, что нам говорит Мальбим. Гаон Мивильна объясняет, что «Сифтатейхам ишак машив дворим лахахим» – «Уста будут целовать тому, кто отвечает вещи доказанные». Имеется в виду, что их уста, они будут готовы для того, чтобы расцеловать тебя. Или другое объяснение – «Сфатаем ишак» – «Уста поцелуют», то есть тех, кто слушает его вещи – у них будут губы целовать верхнюю губу, нижнюю губу. То есть губы поцелуются друг с другом. Что имеется в виду? Что они, человек замолчит и сведет губы вместе, вот так вот, оп, потому что он не может больше отвечать, поэтому тому, кто отвечает правильные вещи, его оппонент, он сведет свои уста вместе для того, чтобы не отвечать на то, что говорит, нечего ему ответить. Когда я слышу, что я услышал 100% доказательство против моих слов, то в этой ситуации я готов как бы не просто это принять, я готов замолчать, потому что мне нечего ответить, даже если мне очень хочется что-то ответить. Поэтому первый перевод слова «нашика» у Гаона такой же, как у Мальбима, слово «нашика» – «поцелуй, любовь», что человек будет с любовью относиться к тому, что ему кто-то доказал. И я еще раз подчеркиваю, что таких людей очень мало, нужно быть на очень высоком уровне боязни Всевышнего и очень честным самим собой, иметь какие-то достаточно хорошие качества для того, чтобы принять аргумент того, кто с тобой спорит. И второе объяснение – это губы поцелуют, имеется в виду, что губы будут целовать друг друга. Поскольку мне нечего ответить, то я сведу губы вместе и буду молчать в тряпочку. Килоймер, то есть человек, который не может ответить негет против того, что ему было сказано, он промолчит. И люди, которые сделали неправильно, непорядочно сделали, то им покажут правильный путь, по которому надо идти, то они молча примут этот путь и с удовольствием будут его выполнять по первому пирушу с любовью, по второму пирушу просто молча. Еще одно объяснение. Мышив, тот, который отвечает. Что такое тот, который отвечает слово мышив? Здесь объясняет Гаон, что здесь не идет речь о том, что нам рассказывают реакцию человека, который упрекает, или человека, которого упрекают. Здесь речь идет о том, что человек меняет дорогу, по которой он шел. Услышав упрек и приняв его, он меняет свой путь. То есть вначале он хотел отвечать на слова, которые ему сказано, и показать, то есть вначале человек, который упрекает, он должен объяснить, в чем ошибка того человека, с которым он разговаривает. А после этого, после того, как сказать, дорога, которую ты выбрал, это неверная дорога, после этого нужно показать правильную дорогу, той дорогой, которая является дерихатава, той дорогой, которая является позитивным путем, чтобы показать, по какому пути теперь надо идти. Таким образом, здесь Гаон нам хочет сказать, что Мишлей учит нас тому, как правильно вести понятие упрека. У нас есть какой-то человек, которого мы хотим направить на путь истинный. Так вот, почти как здесь написано, Дерех Тов, найти ему хороший путь. Но человек, как правило, не находится внутри вакуума. Человек, с которым мы беседуем, он уже идет по какому-то пути. Для того, чтобы направить его на другую дорогу, есть два пункта. Первый пункт, чтобы он увидел, что та дорога, по которой он идет, в ней есть какие-то минусы, она неправильна, с нее надо уйти. И второй пункт – показать, по какой дороге надо идти, по какой дороге идти правильно. И, соответственно, в такой ситуации человек, его, ну, те же два пируши, те же два объяснения остаются. Человек с любовью отнесется к тому, кто показывает тебе верную дорогу. И человек, который увидит, что дорога, которую он шел, была неверна, он замолчит и больше не будет приводить аргументы в пользу своего прежнего пути, поскольку он увидит, что этот путь идет в тупик или еще хуже куда-нибудь, в гейном, там, например. Поэтому он замкнет свои уста, поскольку нечем аргументировать, я шел по неправильному пути, а потом, когда путь, который ему укажет, он увидит правильный путь, то тогда он отнесется с любовью к своему проводнику, который указывает правильную дорогу. Таким образом, здесь нам эти псуким показывают две вещи, три вещи фактически. Первая вещь – это запрет поддерживать рашоим, нечестивцев, которые выбрали себе неправильный путь. Нам нельзя поддерживать, несмотря на то, что от них можно, вот они идут по неправильному пути, от них можно немножечко денег получить или еще что-то позитивное. Они, как правило, эти люди сильные мира сего, поэтому с ними лучше находиться в хороших отношениях. Первое, что указывает на Мишлей, это запрет подхалимажа и акарат по ним для этих людей. Как для Даяна, для судьи, так и для любого другого человека. Нам нужно четко определить позицию, в которой сказать цадик, Роше, что он цадик, сказать нечестивца, что он праведник, эта вещь не просто неуместна, она является ханифой, запретом Торы, и человек, который это делает, он прерывает браху благословения от Всевышнего, который к нему идет. Следующий элемент, который он должен сделать, он должен выполнить мицву Тахихи, сделать Роше, нечестивцу, упрек, что ты выбрал не ту дорогу, а надо идти по этой дороге. Она делится на две части, этот упрек. Первое – это указание ошибки, по которой идет данный человек. И второе – указание для него правильной дороги. Фактически это можно условно очень разделить на мицву лота асе, мицву не делай и мицву делай. Но это условное деление, потому что у человека путь, он тоже не состоит только из аверот и мицвот. Поэтому человеку нужно указать правильный путь, и указание этого правильного пути – это целая работа. Это вряд ли делается одним словом «ты туда не ходи, туда ходи». Это вряд ли поможет. Здесь нужен какой-то определенный подход для этого. И, как обычно, я уже говорил, поэтому не хочу на эту тему останавливаться, есть много стирот, много противоречий в высказывании Амараим наших мудрецов в Талмуде на тему того, как выполнять мицву Тахиха. Есть место, которое все очень любят цитировать. Я тоже по настроению люблю, сейчас другое настроение. Но люди очень любят процитировать по поводу того, что так же, как мицва Леохиах, упрекать того, кто тебя услышит, так мицва не Леохиах, того, кто тебя не услышит. Это вещь, которая действительно сказана, только понять по отношению к чему она сказана. Есть пасук Мишли, который мы с вами тоже когда-то учили, который говорит, что не надо упрекать лейца, потому что он тебя проклянет и больше никакого эффекта не будет. Надо упрекать, делать мицву Тахиха к мудрецу, и он тебя полюбит и будет к тебе лучше относиться. Это тоже сказано. С другой стороны, сказано вещи, что «Мицва хох тахеха тамитеха балатиса алавхет» – упрекай своего ближнего и не будешь нести за него наказание, потому что если ты не упрекаешь, и здесь вроде как не сказано, что если лейц, то упрекать не нужно, надо упрекать любого человека. И Шульхан Арух Марамо пасак, что даже если он тебя, ты точно знаешь, что он не будет слушать, но эта мицва написана в Торе, то ты обязан его упрекать до тех пор, пока он тебя не стукнет или не проклянет, потому что мицва никуда не уходит. Поэтому здесь есть много вариаций. Когда надо упрекать барабим при присутствии людей, когда только один на один, надо постараться найти нусах тахихи, такой, который может быть услышан. Это очень по-разному происходит. И понятно, что главный упрек, о котором идет речь, который позитивный, это упрек мудрецу, который тебя полюбит еще больше, потому что вся его цель жизни – стать как можно лучше, и когда ему указывают на какой-то изъян, он радуется, что он может его исправить, а не начинает злиться на то, что кто-то у него что-то заметил. А лейц, насмешник, раша – это человек, который любой упрек, который ему будет сказан, он воспринят в штыки, независимо от того, правильный он или нет. И поэтому сказано, что его не надо упрекать, поскольку это не приведет ни к какому результату, кроме того, что он тебя проклянет. Речь идет о мицвот дарабона или мицвот не указанных в Торе прямым текстом, потому что мицвот, который указан прямым текстом, у тебя нет никакого выхода, ты все равно должен упрекать, даже зная, что он леется и тебя проклянет. Но нусах, который должен будет выбираться такой, чтобы он был наиболее оптимальный. И ну вот, в общем, все, поскольку этот кусочек мы обсудили. Продолжает Мишли и говорит: «Соверши дела твои вне дома и приготовь их на поле, затем и устрой дом твой». Такой пасук немножечко своеобразный. И Гемора из него учит пшат пашут очень простой. Пасук говорит, я прочитаю его сейчас еще раз на Лашон Акодыш. «Гехен бехуц, приготовь все наружи, малахтеха, твою работу, а тада басаде, приготовь ее в поле для тебя, а после этого банита байтеха, после этого строй свой дом». Мальбим говорит, что вначале сказано, что приготовь наружу твою работу. Если ты хочешь построить дом для того, чтобы взять себе жену и рожать детей, то прежде предисловие к этому вопросу, нужно приготовить средство, посредством которым ты сможешь ликалькель давать пропитание своим детям и жене. Посредством того, что ты приготовишь свою работу, которая вне дома. То есть, чтобы у тебя была работа, и также у тебя было готовое поле для будущего. То есть, чтобы у тебя было поле полно урожая, которое ты сеешь, и оно готово для того, чтобы дать хлеб твоим домашним. И тогда, и тогда построй дом. Что если ты начнешь в другом порядке, то есть вначале ты построишь дом, женишься, а потом начнешь искать работу, то ты эти старых лабриот, то тебе понадобится собирать сдоку, или, если не получится, то ликзоль поворовать, или тебе придется литбатель от Талмуд-Тойра не учиться, а все время работать. Потому что человек, который уже построил себе такой какой-то небольшой маленький гешефт, бизнес, то после этого он может спокойно большую часть времени учить Тору и меньшую часть времени заниматься бизнесом. Да. И это Маамар Мишлей, и это высказывание книги Мишлей, «Шелеколь тахлис ехин гаэмцаим», что для всей цели ты должен вначале приготовить средство. Точка. Это пшада пашут, простой смысл того, что здесь сказано, что человек до женитьбы, до строительства дома должен приготовить себе возможность обеспечить себя. Это как бы дроша, которая приводит Гемора. Гемора приводит этот посок из Мишлей, и Дарешет его объясняет так же, как мы сейчас с Мальбим объяснил. Гаон в одном из Пирушим тоже приводит то же самое объяснение. Вот здесь надо учесть такую вещь, что на опыте того, что мы видим последние поколения, Баалейтшув и не только Баалейтшув, что те люди, которые серьезно подошли к вопросу, что вначале надо обеспечить себя, а потом учить Тору, я знаю таких людей, и многие из них действительно себя обеспечили. Довольно прилично, на мой взгляд. Я, может, небольшой специалист в экономике, но чтобы они начали учить Тору, я на это так и не удостоился обратить внимание. Может быть, просто они еще молодые, там 70-75 лет, может, еще начнут лет через 10-15. Но на сегодняшний день, как правило, происходит ситуация, что люди, которые серьезно взялись за обеспечение себя для того, чтобы начать учить Тору, Тору учить не начали. Правда, они не сделали, как правило, того, что говорит Мишли. Вначале приготовь себя полностью, а потом только построй дом и женись. Большая часть людей этого тоже не делает. Но во время, о котором говорит Шлома, это не Шлома Амелах, во время, о котором говорит Мишли, и во время Геморы, дом – это было достаточно дешевое сооружение. Внутри Эрицесройльда и за границей построить дом было очень легко. Пропитание – это более серьезная вещь. Поэтому дом строился в обязательном порядке перед свадьбой. Примерно как в русской деревне колхозом шли, строили дом за очень короткое время. Изба готова, уже там можно жить. А вот остальное пропитание – это уже начинается проблема. Поэтому если человек смог найти какое-то поле, которое он может засеять, и у него уже будет урожай, то два раза в год ему надо посеять, сжать, все остальное время он на то, что произошло, то, что он получил, не богато, но кое-как может жить, и этого достаточно для жизни. Сегодня ситуация ключевым образом меняется, поэтому сегодня совет остался хорошим и правильным советом, но его надо интерпретировать и понять в соответствии с нашим временем. Разные люди интерпретируют его по-разному, но здесь нужно очень четко понимать, что все наши интерпретации мы интерпретируем соответственно с нашими желаниями, как в ту, так и в другую сторону. Поэтому для разных людей будут разные советы. Очень изменился Мациют, и совет в основном подумать, поговорить с рабоним на эту тему, потому что разным людям посоветуется разное. Совсем разные. На первый взгляд это будет противоречить этому посуку, на второй взгляд это то, что в нем сказано. Поэтому надо очень понять, как это проектируется на современное время, поскольку мы не знаем ни одного, я не знаю ни одного человека, у которого есть свое поле, на котором он что-то выращивает, пшеницу там и так далее, и на это живет. Поскольку у нас сегодня изменился феодализм, немножечко исчез, а сейчас новый строй, то, соответственно, и не законы, но проекция этих законов на мир будет немножко другая. Плюс к этому, в связи с очень большим разрушением Торы, которое произошло во время Второй мировой войны, сейчас появилась система, которой никогда не было ни во время Шлома Амелаха, ни во время Талмуда, время Кололей, время, которое совершенно несуразное и непонятное, но в связи с этим очень меняется подход человека к данному вопросу. Двигаемся дальше. Я к тому, что общего ответа однозначного дать на этот вопрос невозможно, это очень индивидуально. Но Хазаль, наши мудрецы, здесь сделали драшу и объяснили этот пасук, что речь идет не о материальных полях и домах, и не о женитьбе, а о том, что человек перед тем, как начинает учить гемору, которая является главной частью изучения Торы, он должен приготовить себя бехуц, снаружи, то есть выучить микре. Микре – это танах, мишну, что это те вещи, которые должны быть кодмим, должны предшествовать. И они приводят человека в геморе. А перед вещь, какими-то хорошими поступками, которые он хочет сделать, перед мицвот Масим Тавим, хорошими делами, которые делает человек, человек должен приготовить себя к хорошим делам посредством изучения Торы, как сказано, что Талмуд Кадем Ламаасе, изучение должно предшествовать действию, и тому подобные вещи, которых может быть очень много. Здесь есть несколько плюсов. Если человек перед тем, как сделать какую-то позитивную вещь, например, какую-то мицву, связанную с хеседом, с оказанием добра своим ближним, если человек прочитает до этого, пройдет до этого мицву, например, книжку «Агават Хесед» Хофец Хаима, посвященную тому, как надо делать хесед, как надо делать добро другим людям, то очень возможно, вероятно, что те части, которые ему казались добром, окажется, что делать неправильно и не надо. Те части, о которых он вообще никак не думал, окажется, что это надо делать. А те части, которые он правильно думал и правильно рассчитывал, что надо делать, их понятно, что будет большинство, окажется, что у них есть определенный гдарим, определенный гагдарот, определение того, что такое гмилут хасодим, и есть рамки того, как это надо делать, и как это делать не надо, когда это надо делать, и когда это не надо делать. И не то, что совершенно исключено, а на 100% окажется, что многие вещи, которые ему казались правильными, окажется, что царих июн, нужно внимательно посмотреть, надо ли их делать. А многие вещи, которые ему не приходило в голову делать, и он делал какие-то другие, считая их более важными, окажется, что он делал ошибку. В том числе, поскольку я не очень себе представляю круг тех, кто будет слушать этот урок, но совершенно очевидно, что среди них есть не только мультимиллиардеры, что могут оказаться люди менее обеспеченные, у которых цдока ограничена. Например, я говорю про одну, про один из примеров. Мицва цдаки. Что у этих людей цдока есть какое-то определенное X долларов в месяц. Неважно, чему равен X, миллиону или 10 долларов. Но человек отдает определенную сумму, и больше он давать не может, не считает нужным по разным причинам и не обязан. Мы сейчас говорим о человеке, который хочет соблюдать мицвот. Например, он вычислил свой маасер и знает, что ему надо давать маасер в таком-то количестве, X долларов в месяц. Но, как правило, на моей практике, предложений, куда поместить свою цдоку, есть больше, чем то количество долларов, которое я даю каждый месяц. То есть у меня есть выбор, куда ее дать, и этот выбор не всегда такой простой, как кажется. И человек, который пошел по совету, который дает Мальбим, что сделай гагдаму, что этот пасук Мишли учит тебя, что перед тем, как ты учишь гемору, выучи Танах, перед тем, как гемора еще Мишну, перед тем, как ты делаешь какой-то хороший поступок, какую-то мицву, выучи определение этой мицвы, выучи галахот этой мицвы. После того, как человек выучит мицву цдоки, может оказаться, что, в принципе, цдоку следовало выдавать из тех вариаций, которые у него есть. Например, у него есть 5 вариантов, ему кажется один из них самым правильным. Может быть, если... Не может быть, а очень с большой вероятностью, что, открыв и прочитав Шульхан Арух, выяснится, что то деление своей цдоки, которое он разделил на пункты А, Б, В, были очень неправильные. Б должно получить намного больше, чем А, В не должно получить совсем, а Г и Д, которых он не думал, должно получить большинство. Что это законы, галаха, как правильно распределять деньги цдоки. Понятно, что когда мы говорим про Масим Тавим, мы говорим не только про цдоку, я просто привел пример мицвы цдоки, тот пример, который может относиться и к мультимиллионеру, и к обычному человеку, и к человеку очень-очень скромно обеспеченному. Что человек все равно должен видеть, какой процент, куда, как и так далее. И здесь существует определенный галахот, как правильно это делать, и далеко не всегда достаточно проконсультироваться с равом. Это очень, очень позитивно, но иногда еще более позитивно поучить галаху и увидеть, что написано и что правильно делать. Но это относится далеко не только к мицве цдока. Маасим Товим включает в себя любой гмилут хасадим, любое оказание помощи другому человеку, включая мицвот, я не знаю, бикур халим, посещение больных. Я беру первую попавшуюся мицву, которая мне пришла в голову. И мицву посещения больных я тоже должен знать галаху. В некоторых случаях нельзя посещать больного. Вот мне хочется, у меня есть свободное время, вот Бали. Мне захотелось сейчас пойти и посетить этого больного. Оказать ему такое доброе дело. А больному сейчас неправильно посещать. Альпидин Тойра, по закону Тора, например, у него какая-то желудочная болезнь, и ему плохо, и то, о чем он мечтает, что ему сейчас, к нему сейчас никто не пришел. А я, Бамисура Снефиш, просто вот нахожу свободное время, оно не очень свободное, бросаю дела, бегу посетить больного, считаю, что я выполняю мицву, делаю авейру в этот момент, вместо мицвы. Поэтому совет, который дает Мальбим, что вначале посмотри, сделай поле, а потом строй дом, то есть вначале выучи мицву, знай, что надо делать, а потом делай мицву. Естественно, что речь не идет, я на всякий случай, поскольку я опасаюсь какого-нибудь оппонента, который для себя или для кого-нибудь другого скажет, что так человек может выучить мицву, а мицву, выучить заповедь, выучить галаху, а мицву так и не сделать, естественно, речь идет не об этом. Речь идет о человеке, который хочет выполнять мицвот, и, поверьте, опыту многих поколений Амисраэля, начиная с дарования Торы и до наших дней, человек, который хочет выучить, у него будет возможность выучить, как правильно сделать мицву и сделать мицву. Человек, который не хочет это делать, он найдет много отговорок, например, то, что если я буду учить Тору, у меня не хватит времени для исполнения заповедей. Отговорку найти самое простое, что можно сделать. Но мицвот, я сейчас говорю именно про мицвот между человеком и другим человеком, типа бикур халим и так далее, нужно знать, на какой день правильно пойти посетить больного, как правильно, что входит в заповедь бикур халим. В том числе, можно сделать заповедь по телефону или нельзя сделать такую заповедь по телефону. Есть много-много деталей мицвот, в которые я, естественно, не вхожу, потому что у нас не занятие этой темой. Но, тем не менее, мы видим, что сказал Таам, смысл того, что говорит Мальбим, комментируя этот пасук. Теперь Гагро говорит, «Гехен бехуц малахтеха, приготовь снаружи твою работу, ласок бы прагмате, чтобы заниматься торговлей». «Вы атада бы саделаха», понятно, что это только пример, не обязательно торговля, но один из примеров. «Вы атада бы саделаха, и сделай так, чтобы у тебя было будущее в твоем поле», то есть, чтобы у тебя были атудим бы садеахер, что у тебя, что у тебя было будущее в твоем поле, то есть приготовь не только деньги, которые у тебя есть на сегодня, пропить и пропьянствовать, и про свадьбу сделать, я не знаю. Но также у тебя были деньги на будущее, чтобы у тебя была потенциальная возможность заработка в будущем. А после этого, банита байтеха, после этого построй дом и женись. Только после этого уже женись. Это гемора сота. Так она дарышит этот пасук, как я вам сказал, что есть гемора, которая об этом говорит. Это первый пируш точно, как первый пируш Мальбима. Второй пируш, на самом деле, не сильно отличается от второго пируша Мальбима, где он говорит, «Гахен бехуц, приготовь все снаружи». Снаружи это микре, то есть выучи танах. Как сказали, как в геморе, тоже в геморе сота говорится, что человек должен вначале выучить Тору, Хумаш, Нах, после этого Мишну, и только после этого переходить к Гемору. И он говорит еще, приготовь снаружи твою работу, это мицвот. А после этого поле, это будущее, это Тора. Здесь он меняет порядок, что мицвот является подготовкой для изучения Торы. Мальбим пишет о том, что ты должен выучить галахот мицву до того, как делаешь мицву. Гагро говорит, что когда человек хочет посвятить себя Торе, он должен в качестве подготовки к этому получить энное количество заповедей, которые он выполняет, а после этого будущее твоего поля – это уже Тора, и там ты построишь дом. Это тайны Торы, садот Тора, которые есть, то есть не только гемора, которую ты выучишь, но еще и зогар, грубо говоря. И это сказано «Бахохмей банебайт», что мудростью будет построен дом. Дом, который будет построен, это дом, который ты строишь, дом своей Торы, своих знаний Всевышнего. И заключительным этапом построения этого дома является постижение человеком тайны Хумаша, не Хумаша, а тайны всей Торы, Садода Тора. Вот. Гаон в комментарии на Мишле очень много раз пишет о том, что это важная часть заповеди Талмуд Тойра. У нас есть, в принципе, галахот Талмуд Тойра, законы изучения Торы, которые приведены в Йоридея, в Шульхан Орухе. Шульхан Орух на эту тему, насколько я помню, ничего не пишет, но Рамо в примечании пишет, что человек, может ли человек, занимается вопросом, должен, входит ли в заповедь изучения Торы, заповедь занятия вот садода Тора. И Рамо называет эти садода Тора, это сварим хицаним, сварим книги, которые внешние книги, книги вне Талмуда, вне Хумаша, и пишет о том, что это правильно и хорошо ими заниматься. И что он пишет, что он этим занимается. Рамо очень серьезно занимался этой частью Торы, но он пишет, что основные его занятия в шаббат, тогда, когда все после еды, после сауды идут спать или гулять в Пардесим, в свои сады, то я иду в Пардес, имеется в виду Пшат, Ремеш, Драш и Сот, все четыре уровня изучения Торы, и занимаюсь Торой Шебесот. Гаон на это, он пишет, Рамо считает, что этому надо уделять не безумно много внимания, основная часть изучения Торы должна оставаться Гемора, на что приходит Гаон Мивильна, там очень известный шах до Гаона Мивильна, там есть очень известный шах, которого все знают, что шах говорит о том, что вот этими тайнами Торы можно заниматься только человеку, которому есть три ограничения, первые два обычно все знают, третий не очень. Первые два ограничения человека, достигшему возраста 40 лет, естественно, только мужчине, а женщинах даже в страшном сне нельзя подумать об этом. Человек, который достиг возраста 40 лет, раз. Два, достиг того, что у него есть двое детей, мальчик и девочка, выполнил мицву при Ирве. Я сейчас засомневался, по-моему, мальчик и девочке не написано, просто двое детей. И третье, что его живот пересытился шас и поским, то есть он владеет Геморой, Талмудом, Шульхан Орухом и современными поским, то есть он владеет галахой, только после этого, говорит шах, ему можно заниматься содода атойра. И это в соответствии с тем, что говорит сейчас нам Гаон здесь, что до того, как человек займется содторой, то есть это свадьба, женитьба, чтобы строить дом, ему надо до этого, чтобы поле было, прагматия была, то есть он должен до этого пройти хумаш, Талмуд. Понять, в принципе, Талмуд входит и поским, и только после этого может заниматься шасом, кабалой. Вот. Гаон приходит в этом месте Шульхан Оруха, лохлок на Рамо, поспорит с Рамо и говорит, ты, Рамо, говоришь, что этим надо заниматься немного времени, и что это, ты назвал это сварим хицаним, внешние книги. Агро говорит, это и есть ров Торы, это и есть большая часть Торы, и человек должен быстро пройти всю Тору, а этим заниматься остаток времени, это должен быть ров его лимуда, большая часть его занятий Торы. Но только после того, как человек уже всю остальную Тору выучил, то есть прошел то, что мы с вами прочитали, поле, дом и так далее. Только после этого надо прийти, но это цель, и это основная часть. Мицвот должны быть тоже, естественно, сделаны, но тоже как одна из гагдамот, для того, чтобы одно из предисловий для того, чтобы прийти. А садот Торы он называет женитьба. И то же самое он пишет в своем комментарии на Шульхан Орух в Йоридея, что это основная часть Торы, основное, к чему должен стремиться человек, но ему должно предшествовать все остальное, он должен все пройти, естественно. Речь не идет о том, что он должен прекратить учить Гемору или Хумаш и так далее. Речь идет, что это должно стать основной частью его лимуда. И насколько я себе представляю, у Гаона так оно и было, потому что самые серьезные его труды посвящены всяким очень таким сложным вещам. Но понятно, что в наше время мало кто доходит до этого уровня. Гаона, я сказал, Балашон Накия таким интеллигентным языком мало кто, поэтому для нас основная часть Торы, Бавадай, должно быть Талмуд, после того, как пройден Хумаш, Танах. Но поскольку мы с вами находимся в состоянии таком взрослом, начали учить Тору, то обычно рабоним рекомендуют идти не совсем по пути, указанному здесь, это путь, указанный больше для того, кто учится с самого рождения. Поэтому люди очень часто, которые начинают учиться сегодня в взрослом возрасте, не учат Мишну близко к тексту, в отличие от детей, и начинают учить Гемору значительно раньше. Это становится основной частью их лимуда еще до того, как пройден Танах. И мы видим, что так вот устоялось в Амисраэле сегодня для Баалей Тшув, во всяком случае, для людей же, которые начинают изначально, стандартный способ изучения Торы. Маарехет построен, система построена так, что они учат Хумаш, учат Нах, потом учат Мишну, и только потом начинают учить Гемору. И дальше уже изучение всей жизни. Понятно, что у разных людей немножко по-разному построено. Но мы видим, что и Мальбим, и Гаон, основной комментарий этого пасука, это не по поводу того, когда надо жениться и сколько надо приготовить себе чего до свадьбы в материальном мире. Основное понимание свадьбы невеста – это Тора, которая является настоящей женой человека, основной женой. И все, подготовка к изучению Тора, о которой идет речь, это не подготовка материальных благ, а подготовка основы для того, чтобы учить Тору, основы из Тора письменной, для того, чтобы учить ту Тору, которая является основной частью Торы. Окей. 28-й пасук. Попытаемся его тоже сегодня как-то так вот прочитать. Говорит Шломо Амелех: «Не будь лжесвидетелем на ближнего своего и не обманывай устами своими». Я сразу два пасука прочитаю. «Не скажи, как он поступил со мной, так и я поступлю с ним, воздам человеку по делам его». Я читаю на иврите. «Аль дьи эт хинам бераеха, не будь свидетелем хинам». Как он перевел? Лжесвидетелем. Это неверный перевод. Лжесвидетель – это тот, который свидетельствует о том, чего на самом деле не было. Этхинам – это напрасный свидетель. Сейчас нам объяснят, что имеется в виду, но это не тот, который лжет в суде. Он, может быть, и говорит правду, но это никому не нужно, ему не надо было приходить в этот суд. Мальбим и Гаон объяснят, о чем идет речь. «Не будь свидетелем напрасным про своего ближнего». И что еще? «Патит эт сифтатейха». Момент. «Не обманывай устами своими», не лги своими устами, да. «Не сделай так, что твои уста будут говорить тоже не совсем ложь, а вот какую-то пустую болтовню скорее». Мальбим объясняет, что не надо давать свидетельство на своего товарища для того, чтобы его лихаев, для того, чтобы его заставить, он стал хаяв, обязан, на ту вещь, которую он не делал, что это свидетельство напрасное. То есть Мальбим переводит именно так, как русский переводчик, что ты свидетельствуешь, что Рувен должен Шимона, а Рувен никогда у Шимона не брал, никогда в жизни не был ему должен. Это называется «идут хинам», а по-русски, наверное, лучше, чем лжесвидетельство, не перевести. Даже если он делает это, свидетельствует из-за того, что ему за это заплатили, и он как бы заинтересованное лицо, тут жалко деньги потерять. Об этом сказано «аптит». Имеется в виду, что ты получил ревах, ты получил выгоду со своего лжесвидетеля в виде хлеба, пат, петит. Тут употреблено слово «петит» от слова «пат», от слова «хлеб». Ты получаешь хлеб посредством свидетельства своих уст. И об этом сказано, что не будь свидетелем неправильным. И второе – если ты это делаешь для того, чтобы заплатить ему, отплатить ему за зло, которое он тебе сделал. Ты, зараза, мне сделал то-то и то-то, так я тебя кину, будучи свидетелем по поводу того, что ты якобы сделал, а ты на самом деле не делал. Теперь из-за того, что ты меня обидел, ты будешь хаяв 100 рублей. И то, и другое называется «идут хинам» на иврите, а Мальбим переводит как лжесвидетельство, свидетельство ложью, которое ты делаешь. Вот, Гаон идет по другому пути и в пшати, и тем более, что поскольку мы знаем, что книга называется «Мишли», основная задача – это не простой перевод этой книги, а чему это подобно, что из этого можем выучить. Есть машаль, вынимшаль, есть примеры, есть то, что нам этим примером описывают. То Гаон объясняет вначале простой смысл, потому что всегда мы пытаемся изначально узнать пшата пашут, но далеко не всегда, особенно в «Мишли», пшата пашут – это та основная информация, которую нам хотят сообщить. Он говорит, что не будь свидетелем хинам, лишним, ненужным, по поводу своего ближнего. То есть, что ты бы не свидетельствовал, ты не должен свидетельствовать человеку, когда ты единственный свидетель. Гаон сразу же идет по другому пути, чем Мальбим. Речь не идет о лжесвидетельстве. Речь идет о том, что я свидетельствую, зная, что кроме меня никакого свидетеля нету. И, соответственно, я не могу его заставить платить деньги. И, соответственно, все, что я делаю, я рассказываю Лошенгору в суде. Больше никакого эффекта от моего идута быть не может. И об этом сказано в Геморе, что бывает такая ситуация, что Тувья согрешил, а Зигуда бьют. Поскольку Зигуд пришел быть свидетелем, и он единственный свидетель в суд, и говорит о том, что Тувья сделал такие-то и такие-то плохие вещи, мы спрашиваем, товарищ Зигуд, а ты, кто-то кроме тебя, это знает? Я говорю, нет, не знает, я единственный Зигуд, больше никого нету. То есть ты точно знаешь, что больше свидетелей этого поступка не было? Нет, я точно знаю, я был один, больше никого вокруг не было, я осмотрелся, я был единственным свидетелем его неблаговидного поведения. Мне говорят, ты хорошо подумал? Я говорю, я хорошо подумал. Мне говорят, ну раз так, то иди вот туда, к палащу, тебе всыпят 40 ударов плеткой, 39, за то, что ты сделал авейру, которая называется лошенгора. Поскольку ты точно знаешь, что твой идут хинам, он ничего не может дать, то в этом случае человеку дают плетку за то, что он нарушает заповедь. И об этом сказано, что Тувья согрешил, а Зигуда побили. Вот, это простой пшат пасука, который тоже приведен в Геморе. Гемора в трактате Псохим. Приводит это в самом конце Псохим. Приводит Гемора эту историю, и в Макос тоже она приводится, что человек, который делает свидетельство истинное, просто рассказывает, но он единственный свидетель, на ту тему, где один свидетель ничего не даст, потому что есть ситуация, что один свидетель может лихаев шво, может заставить клясться, тогда его свидетельство имеет какую-то ценность. Но бывает ситуация, что свидетельство ничего не стоит. Об этом сейчас идет речь. В таком случае это называется «эдхинам». Мальбим говорит, что этот пасук говорит про лжесвидетеля, а Гагро говорит, что он говорит про Эдхинам. И он говорит, что это машаль, это пример. Пример чего? Иньян этого. Что когда человек читает, выполняет митсу Криат Шма, то во время выполнения митсу Криат Шма, во время первого пасука, мы свидетельствуем о Всевышнем, о том, что он един в этом мире. Поэтому в Шма Исраэль, последняя буква слова Шма, буква Айн, и последняя буква слова «эхат» – «един», буква «далет» – вместе, они выделены, они большие буквы, они увеличенные буквы. Вместе это слово «эт» – свидетельство. И поэтому, когда я читаю «шма», я выступаю свидетелем того, что есть понятие, что Всевышний – он один, и он един, единство Всевышнего. И об этом сказано в Зохаре, что человек, который говорит «шма» без каваны, первую строчку «шма» имеется в виду, он нарушает заповедь Эд-шекер, или вернее, эд-хинам. То есть он нарушает то, что он свидетельствует бэ-хинам. Поскольку в митсве Криат-шма первая строчка «я обязан лит-кавен», «я обязан читать с каваной», что «я принимаю на себя иго небесного рабства», «Всевышний наш Бог, Всевышний един», «Эйнот милвадо», «нету никого, кроме тебя», «Гашем гуэлаким», «Всевышний он алаким». И если всех этих каванот, я сказал сейчас минимальное количество каванот, если этих каванот не присутствовало во время чтения шма, есть значительно более сложные и более серьезные каванот, которые тоже лакатхила, изначально нужен литкавен. Но если минимум каванот, который человек должен литкавен, не было, то об этом говорит пасук в Мишле «Аль дги эт хинам бараэху». Так пишет Зохар, Зохар Хадаш на Рут. И Агро его приводит, что человек, который прочитал шва без кавана, он является свидетелем хинам на своего ближнего. Здесь ближним называется Акодыш Баругу, Всевышний. И это написано в нескольких местах Зогара, и в том числе, не только в Зогаре, но в Мидраш Раба, на Шмот, тоже написано, что Раэха, о котором написано, Раэха, о котором здесь написано, ближний твой, это Всевышний. Что ты не должен говорить Криат Шма без каваны, но ты должен говорить Криат Шма с каваной. Ваапатит сватейха, слово пэти, это вот простые, Мальбим перевел от слова пат, от слова пат это хлеб, о том, что ты как бы хлебом, тебе заплатили хлебом, поэтому твои уста говорят за хлеб уже свидетельство. Так перевел Мальбим. Агро говорит, что здесь сказано, митрацеба рахами, митпоэс бетахнуним, что Акодыш Барагу это тот человек, которого митпоэс, то его можно умиротворить, умилостивить, я не знаю, сделать так, что он с миром к тебе будет обращаться через миру милосердия и через твои стенания, через твои молитвы. Поэтому вторая часть объяснения этого пасука, что такое Эдхинам, человек, который свидетельствует понапрасну, это человек, который молится без каваны. Поскольку молитва – это просьба о милосердии к Творцу, то человек, который молится без каваны, о нем сказано и в Тахуба пихам балашанам из ксавуло. Люди, которые будут открывать своими устами, а своим языком будет лихазев. Казав – это врать. И об этом сказано, что человек, который молится бли кавана, этот человек своими сфатаем, своими устами делает какую-то питу, ну, напрасное шевеление устами, которое ничего не дает. Таким образом, Гаон объясняет пшат пасука, так как мы сказали, что это свидетельство бесполезное, когда есть только один свидетель, а машаль, который нас хотят, нимшаль, который мы хотим выучить отсюда, это чтение шма и молитва, тфила шмона эсра, который, если человек молится без каваны, то особенно во время шма, он нарушает понятие эдута, понятие свидетельства, потому что свидетель, который не миткавен лаид, который не имеет в виду, что он сейчас выполняет мицву свидетельства, это не свидетельство. Соответственно, он прочитал шма бехинам в холостую. Поэтому первая строчка чтения шма обязательный каванот. Я еще раз в двух словах их повторяю. Я принимаю на себя иго небесного рабства. Слушай Всевышний, слушай Израиль, Всевышний наш Бог, Всевышний един. Я свидетельствую о единстве Всевышнего. Эй, нот милвадо, нету никого, кроме тебя. Во всем мире, включая, во всем мире нету никого, кроме тебя, Всевышний. Ты один, и ты един. И Гашем Гуалаким. Все проявления в мире Творца, они все связаны с именем Гашем, Юткой и Вавкой. Тот, который был, есть и будет, это кавана имени Юткой и Вавкой. Тот, который Адон Коля Алам, господин всего мира. И тот, который Мигавеет Коля Алам, слово льет, поставленное в Биньян и Филь. Тот, который дает всему миру существование. Человек, который не имел этих минимальных каванот во время чтения шма, он является Эдхинам, по Мальбим лжесвидетелем, по Гаону свидетелем бесполезным, и тем самым о нем говорит этот пасук. Все, я должен кончить, так что до следующей недели. Всего доброго, шавуатов, хорошей недели, агутэ вох, до свидания.